говорит Радио Свобода. Обвиняемый в государственной измене ученый Виктор Кудрявцев отказался пойти на предложенную ему сделку со следствием.
Было сделано предложение о досудебном соглашении, признание вины в обмен на перевод под домашний арест. Но он от этого решил отказаться.
Отставка министра обороны Израиля Авигдора Либермана может привести к досрочным выборам в стране.
Если бы я остался на посту, я бы просто не смог смотреть в глаза жителям южных регионов.
Жители района Кунцево в Москве протестуют против планов сноса пятиэтажных домов ради строительства многоэтажки.
В последнее время Москва превращается просто в каменные джунгли. Уничтожается все зеленое, уничтожаются маленькие дворки.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 15 ноября. Итак, обвиняемому в государственной измене сотруднику Центрального научно-исследовательского института машиностроения Виктору Кудрявцеву предложили сделку со следствием. Его могли перевести из следственного изолятора под домашний арест, если бы он признал свою вину и оговорил своего коллегу. Ученый отказался. Кудрявцева подозревают в передаче секретных сведений бельгийскому фон Кармановскому институту гидродинамики, с которым у Центрального научно-исследовательского института машиностроения было соглашение о сотрудничестве. Защита утверждает, что уже 20 лет у Кудрявцева нет доступа к секретным документам. Сын ученого Ярослав Кудрявцев рассказал в интервью корреспонденту Радио Свобода Алине Пинчук о том, как его пожилой отец, страдающий диабетом, выживает в СИЗО и о том, как важно следствию получить от него признательные показания.
Ярослав, буквально недавно появилась информация о том, что следствие решила давить на вашего отца. Расскажите, что вообще с ним сейчас происходит?
В принципе, с ним ничего особенного не происходит, но ему было сделано предложение о досудебном соглашении. Соответственно, признание вины и сотрудничество со следствием в обмен на перевод под домашний арест. Но после определенных размышлений, консультации с нами, с адвокатами, он от этого решил отказаться.
А какие у него вообще сейчас условия содержания? Насколько я поняла, у него
условия содержания прежние: камера 8 метров квадратных на двоих и прогулки, соответственно, в такой же камере, только без крыши, ну, на улице. Ну, это условия стандартные, которых все сидят в Лефортово. Они не специально для него ничего не устраивает.
Есть ли там возможность как-то поддерживать здоровье, потому что у него вроде бы много заболеваний?
Поддерживать здоровье возможности нет. Но, так сказать, ему тогда провели в сентябре обследование, решили, что он недостаточно больной, чтобы его выпускать из этих соображений. Поэтому выдали разрешение на получение домашнего питания. Вот раз в неделю мы возим то, что ему можно по диете, поскольку он болен диабетом, он получает из дома, поэтому как-то держит. Без этого он сильно худел, сейчас худеть перестал. В принципе, состояние его удовлетворительное, но диагнозов много, и понятно, что лучше оно не становится.
А насколько вообще сложным было принять решение отказаться от этой сделки, потому что...
Ну, я думаю, что для него-то сложнее всех, потому что мы-то отсюда понимаем, чем это чревато, а для него это, так сказать, говорили, что вот хочешь встретить Новый год дома, хочешь увидеть внуков, там, побыть дома до суда. Понятно, что пытались выторговать вот это. Естественно, что, поскольку совершенно не очевидно, что теперь он вообще сможет попасть домой до суда и после, да, то это для него должно было быть, естественно, тяжелое решение.
А как вы думаете, зачем следствие решило пойти на этот шаг? У них слабая доказательная база или почему?
Ну, я думаю, да. Мы не можем, так сказать, судить, поскольку мы же не знаем, чего они там все заготовили. Но подозреваю, что да, поскольку это шантаж. То есть, в принципе, конечно, его для того и арестовали, чтобы он признавался в сделанном с их точки зрения. Но поскольку сразу он отказался, то теперь решили подойти с другой стороны, поскольку мы предпринимаем усилия, и мы, и адвокаты, для того, чтобы изменить меру пресечения, вот сколько подписей было собрано. Возможно, это оказывает определенное действие и наследствие, которое, так сказать, понимает, что нет никаких оснований держать такого пожилого человека в СИЗО, что это, в общем, жестоко и ничем не оправдано. Никаких следственных действий там принципиально с ним не проводится, которые требовали бы его нахождения там. И понятно, что они хотели бы, может, в обмен на смягчение, которое они по-хорошему и так должны были бы сделать, получить какой-то себе бонус в виде признания вины, поскольку у нас, несмотря на любые доказательства, признание вины остается самым важным аргументом в суде.
А находите ли вы связь между этим делом и, допустим, делом Лобыгина? Потому что в последнее время в ЦНИ МАШ уже второй человек, который буквально по таким же обвинениям в пожилом возрасте оказывается в СИЗО.
Прямой связи между этими делами нет, поскольку обвинения им предъявлены разные, в соответствии с разными эпизодами, но косвенная, конечно, есть, и она говорит о этой атмосфере, которая в этом институте царит. Просто о том, что дирекция института совершенно не заинтересована в том, чтобы защищать своих работников от безосновательных, на наш взгляд, претензий со стороны органов, которые сначала не контролируют распространение информации и разрешают вот эту передачу. В обоих случаях все это во время эпизодов, которые ставятся в вину, было все совершенно законно, на все имелись разрешения, и потом задним числом в обоих случаях вся эта информация уже потом объявлялась закрытой, и, соответственно, возбуждались уголовные дела и принимались решения. То есть, с одной стороны, это общее ухудшение ситуации, изменение ситуации в обществе, которое закручивание гаек со стороны ФСБ, и все, а с другой стороны, это совершенно, мне кажется, неправильная позиция руководства этого института.
А скажите, как часто вам удается с ним видеться сейчас?
Ну, видеться, как и со всеми, положено до 2 свиданий в месяц. Либо я, либо мама могут его 2 раза в месяц видеть. Это нас не ограничивает.
С сыном обвиняемого в госизмене ученого Виктора Кудрявцева, Ярославом Кудрявцевым, беседовала наш корреспондент Алина Пинчук. Продолжаем программу «Время свободы». Министр обороны Израиля, один из самых высокопоставленных представителей так называемой русскоязычной диаспоры страны, Авигдор Либерман, ушел в отставку со своего поста, по его собственным словам, в первую очередь из-за несогласия с соглашением о прекращении огня, подписанным израильскими властями и контролирующей сектор Газа группировкой «Хамас». После провальной операции спецназа израильской армии в Газе 11 ноября, в результате которой погиб израильский офицер и 7 боевиков «Хамас», их ликвидация не планировалась, но группу, выполнявшую разведывательную задачу, раскрыли, на израильские города из Газа обрушились сотни ракет. В результате массированных обстрелов, получивших неофициальное название «однодневной войны», в Израиле погибли 2 человека, десятки были ранены, были повреждены или разрушены объекты гражданской инфраструктуры. «Хамас», в свою очередь, сообщил о 7 погибших и 28 раненых в результате ответных ударов израильской армии. Вместе с тем, израильские власти не стали препятствовать переводу «Хамас» первого транша финансовой помощи из Катара в размере 15 миллионов долларов, которые предназначаются для выплаты зарплат государственным служащим, а также не прекратили во время массированных обстрелов 11-12 ноября работу контрольно-пропускного пункта на границе с сектором, через который в Газу доставляются продукты, медикаменты и строительные материалы. Отставку Авигдора Либермана в интервью ведущему программы «Настоящее время. Америка» Роману Мамонову комментирует главный редактор 9-го израильского телеканала Дмитрий Дубов. Он уверен, что эта отставка приведет к досрочным выборам.
Отставка Либермана фактически дает старт новой предвыборной кампании. Чисто математически у коалиционного большинства это большинство сохраняется, но это большинство в один голос, и с таким перевесом, ну, любой политик поймет, что невозможно нормально существовать, нормально вести свою работу политическую. Поэтому сегодня все в один голос уже говорят о том, что досрочные выборы практически неизбежны, и даже уже называется примерная дата, такая вот дата еще, разумеется, не определена, но все уже начинают говорить плюс-минус о 26 марта, да, как о дне голосования, возможно, действительно в этот день выборы и состоятся. Теперь относительно самой отставки Либермана вспоминается вот то самое известное «не могу поступиться принципами», поскольку Либерман воспринимается как ястреб, и до того, как стал министром обороны, и, разумеется, на посту министра обороны, он неоднократно выражал свое несогласие с политикой политикой правительства Израиля в отношении группировки Хамас и вообще ситуации в целом секторе Газа, он неоднократно говорил о том, что Израиль должен нанести куда более жесткие, куда более массированные удары по инфраструктуре террора в Газе, когда на самом деле, после очередного всплеска насилия все заканчивалось плюс-минус непрямыми контактами по урегулированию при посредничестве, как правило, Египта. И все так вот до следующей волны откладывалось. На этот раз после, вот мы тут третий день уже в эфире, нон-стоп практически, 2 дня мы тут воевали, и вот сегодня у нас другие войны политические. Так вот, вот эти 2 дня, которые прошли, они были очень тяжелыми с точки зрения ситуации по безопасности. Очень интенсивный огонь велся по израильскому югу, и предполагалось, что ответом на этот обстрел будет куда более массированная атака Израиля, чем она была на самом деле. И вот по результатам заседания военно-политического кабинета, где было принято решение об очередном перемирии, Либерман, наверное, решил, что это уже слишком сильно ударяет по его электоральным перспективам. Не будем забывать, что выборы в принципе запланированы на ноябрь следующего года, то есть до них и так уже не осталось много времени. И, видимо, он решил пойти на обострение. Но вот, тем не менее, так вот он сам прокомментировал эту ситуацию. Давайте послушаем.
Что касается интересов безопасности, в первую очередь необходимо решить проблему с югом. Она превалирует над остальными вопросами, и слабость, которую мы продемонстрировали, еще скажется на других фронтах. Если бы я остался на посту, я бы просто не смог смотреть в глаза жителям южных регионов.
Честно говоря, не знаю, кто это сейчас говорил. Либерман министр обороны или Либерман политик, который, в принципе, очень сильно должен озаботиться тем, вообще, каковы его электоральные перспективы. У него, в принципе, 5 мандатов. Это не так далеко от электорального барьера. Да? И в случае неблагоприятной предвыборной кампании есть даже такой сценарий, что он вообще может не пройти этот электоральный барьер. Хотя, конечно же, наверняка в Кнессет он следующего созыва пройдет, но вот вряд ли получит пост министра обороны. Поэтому он сейчас, собственно, и ломает копья, идет на обострение. Но помимо этого фронта израильского был еще один фронт международный. Как правило, всегда он сопровождает любой всплеск насилия, любой конфликт. Было создано заседание Совбеза ООН в Организации Объединенных Наций. Там тоже был такой батл между представителем Израиля и представителем палестинской автономии. Вчера во второй половине дня Хамас выдвинул такой ультиматум. Было сообщение такое: Нетаньяху, увольняй Либермана, иначе мы не прекратим огонь. Мы тут все посмеялись, конечно, но в результате огонь был прекращен, заключено соглашение о перемирии, а Либерман ушел в отставку. Вот это говорит, наверное, о силе Хамаса сейчас.
Отставку Авигдора Либермана с поста министра обороны Израиля в интервью Роману Мамонову комментировал главный редактор 9-го израильского телеканала Дмитрий Дубов. И мнение еще одного израильского эксперта, на этот раз политолога Зева Ханина, с ним побеседовал мой коллега Марк Крутов.
Только ли из-за неприятия перемирия в Газе, как это звучит в официальной интерпретации, Либерман ушел в отставку?
Ну, он на пресс-конференции, он представил длинный список претензий не к премьер-министру лично, а длинный список вопросов несогласия, которые не позволяют ему остаться членом правительства. Неготовность вести операцию в Газе по той модели, принятая в свое время военно-политическим кабинетом, то, что Либерман продвигал, то есть та, которая должна быть быстрой, беспрецедентно жесткой и для режима Хамаса последней, собственно, это первая причина. Дальше он перечислил историю, связанную с, например, отказом разрушить незаконный поселок, бедуинский поселок за зеленой чертой, скажем так, уступки ультрарелигиозным партиям, касающиеся вопроса о призыве, и целый ряд еще моментов, которые, с его точки зрения, как министра обороны, не позволяют ему занимать этот пост. При этом он не может себе, с другой стороны, позволить нарушить модель поведения, сложившуюся между ним и Бенямином Нетаньяху. В отличие, скажем, от ряда других членов кабинета, он, например, не может быть министром и одновременно критиковать премьера. С его точки зрения, или он критикует премьера из оппозиции, или он, пока он член правительства, он высказывает ему свое несогласие в частном порядке, но публично молчит. Видимо, он исходит из того, что не соглашаться и молчать ему контрпродуктивно как политику, и, соответственно, с другой стороны, он не может изменить поведение и продолжать занимать пост в правительстве. Это означает, что что это правительство сохранится ненадолго. То есть похоже на то, что 18 числа будет встреча премьера с лидерами коалиционной фракции, и, вероятно, они согласуют дату досрочных выборов. Судя по всему, это будет в середине или в конце февраля.
Рассчитывает ли Либерман на этих досрочных выборах усилить позиции своей партии в Кнессете?
Ну, он рассчитывал на это вне всякой связи с тем, будет ли он до конца каденции или нет. Но надо полагать, что этот демарш, который он сейчас предпринял, и, кстати, это не только его отставка, это уход партии из коалиции. Скажем, министр Алии Миграции Софаландер тоже предполагают уволить в воскресенье. Так вот, это надо полагать, с его точки зрения, должно усилить обе фракции избирателей, поддерживающие его партию. С одной стороны, это то, что называется твердое правое ядро лагеря либерманистов, а с другой стороны, плавающий электорат, электорат, который плавает между НДИ и партией Ликуд в значительной степени, потерянный им накануне выборов 2015 года, то он, да, надеется, что те 4-5 мандатов, которые у него были в его лагере, плюс там 4-5 плавающих мандатов, он постарается за их счет усилить позиции своей партии. Ясное дело.
Кто сейчас непосредственно после ухода Либермана в отставку будет исполнять обязанности министра обороны в ситуации, когда обострение и на севере, и на юге может начаться вновь? И кто, вероятнее всего, заменит его в итоге на этом посту?
Вначале будет выполнять эту работу премьер-министр, как это, собственно, должно происходить по закону государства Израиль. Второй, кому он даст эту самую работу, эту самую должность? Судя по всему, на этот пост претендует Нафтали Беннет, министр, как мы знаем, просвещения на сегодняшний день. Он на этом уже настаивает. Депутаты от его партии очень активно заявляют о том, что именно он должен возглавить правительство и так далее и тому подобное. Ну, вот не факт, что Нетаньяху захочет дать Беннету такую козырную карту в его руки. Дальше все будет зависеть от того, когда будут назначены выборы. Понятно, что Беннет будет заинтересован стать министром и до следующих выборов провести маленькую победоносную войну в Газе. Не факт, что на это будет готов Нетаньяху. Поэтому на ваш вопрос однозначного ответа пока нет. Хочет Беннет и не хочет Нетаньяху. Кто из них кого пересилит, это хороший вопрос.
Можно ли вас попросить назвать буквально 2-3 вещи, которыми Либерман больше всего запомнился на своем посту за эти 2 с лишним года?
Я полагаю, изменение доктрины, армейской доктрины прежде всего. Второе, это изменение концепции отношений к сектору Газа. То, что называется мощная короткая операция, это то, что сегодня принимает практически все коалиционные и даже некоторые оппозиционные фракции. И третье, я думаю, что закон о призыве, это главное.
Кто сейчас больше всего радуется из-за ухода Либермана? Религиозный сектор, левые? Кому он больше всего досаждал? И кто, может быть, видит сейчас в его уходе что-то положительное?
Я думаю, что больше всего радуется Хамас в секторе Газа и вне его. Что касается остальных, я думаю, что для коалиционных партий это потеря.
За что, скажем так, критиковали Либермана его оппоненты?
Из оппозиции критиковали, понятно, за жесткость риторики и за то, что он якобы держит за жабры премьер-министра и не дает легитимизировать вновь Абумазана. То есть сделать Абумазана легитимным партнером вот в этой вот самой сделке века. Я думаю, в этом смысле влияние Либермана было несколько преувеличено. Но это то, о чем говорили. Критики из социалистических фракций утверждают, что он мало делал для репатриантов. Но это обычная история. Вряд ли там кто-то сделал бы больше, да, в этой ситуации. Репатрианты получили не так мало, благодаря тому, что у него было влияние. И он подавал возможность Софи Ландвер, министру абсорбции, кое-что в этом направлении делать. Из коалиции его критиковали те, которые претендуют на пост наследника Нетаньяху. Наследник Нетаньяху видит себя не только Либерман, но и Беннет. Да? Поэтому Беннет постоянно много кто говорил по этому поводу, но каждый раз другое, на мой взгляд. Да? То есть, что Либерман что-то делает слишком быстро или слишком медленно, слишком громко, либо слишком тихо, слишком мощно, либо слишком слабо. Реальную альтернативу, некую такую-то вменяемую, да, чтобы там что кто-то предлагал, я, честно говоря, не видел. Ну и, понятно, ультрарелигиозные фракции его критиковали за ту позицию, которую он занимал в вопросе о призыве, в гражданских вопросах. Но это традиционная история. Я думаю, что кто бы его не заменил на этом посту, лучшего министра обороны наши ультраортодоксы не получат.
Можно ли вот в непосредственно ближайшее время, ближайшие месяцы ожидать изменения в связи с этим уходом, изменения политики Израиля в отношении сектора Газа и палестинцев на западном берегу Иордана, ее ужесточение или, наоборот, ее смягчение?
Если бы правительство собиралось сидеть до ноября следующего года, как было запланировано, то можно, мы смогли, могли бы с вами обсуждать этот вопрос, да? Но сегодня этот вопрос нерелевантен. Фракции уходят, Нетаньяху не собирается, так сказать, искушать судьбу. Судя по всему, будут назначены досрочные выборы, и до досрочных выборов все замораживается. Ничего нового происходить не будет. Все вопросы, которые вы задаете, будут решаться после выборов.
И последний вопрос, хотя тоже, наверное, на него лучше будет отвечать после выборов, естественно, но можно ли ожидать, может быть, в долгосрочной перспективе изменения, какого-то изменения политики Израиля в отношении событий в Сирии?
Не думаю. Это согласованная позиция. Ее поддерживали все. Говоря об этом вслух, как в коалиции, или не говоря об этом вслух, как в оппозиции, может быть, кроме арабов и ультралевых. Так что не вижу никакой причины, чтобы эта ситуация изменилась.
Об отставке Авигдора Либермана с поста министра обороны Израиля говорил израильский политолог Зиев Ханин. Вопросы ему задавал Марк Крутов. В Москве жители района Кунцево протестуют против плана сноса пятиэтажных домов и строительства на их месте многоэтажного дома. Репортаж нашего корреспондента Ивана Воронина.
Это тихий московский двор на улице Ивана Франко. Полиция теперь, видимо, будет навещать часто. Небольшой сквер может стать очередной жертвой точечной застройки. Проект так называемой комплексной реконструкции двух кварталов Кунцево в мэрии приняли еще год назад. Он предполагает снос 37 сталинских пятиэтажек и строительство на их месте высотных домов. Получился этакий прообраз реновации. Начало масштабной стройки будет положено здесь, в 48-м квартале Кунцево. Машину чоповцы припарковали прямо на газоне, из-за чего протестующие против стройки и вызвали полицейских. Охранники сообщили, что стерегут здесь имущество застройщика, бетонные блоки и туалетную кабинку. Представитель застройщика беседовать с журналистами отказался, бросив напоследок жителям, что их придомовая территория взята в аренду у правительства Москвы. Все необходимые документы с собой, но показать он их готов только полицейским.
Строительство ведется на придомовой территории трех домов, которая принадлежит жителям, собственникам этих домов на праве общедолевой собственности согласно статье 36 Жилищного кодекса Российской Федерации. Это право собственности от них никогда не переходило никакому другому лицу. И вот против их воли, не спросив разрешения, на их земле собираются начать стройку. Гражданин Собянин заявил недавно, что да, не надо прикрываться бумажками о собственности. Да, вот право собственности больше не признается за нами. Мы как сидим на этой земле, как какие-то крепостные крестьяне, которых в любой момент можно с этой землей продать какому-нибудь богатому застройщику, богатому барину.
Решение властей о сносе и застройке жители оспаривают в суде. Но к активным действиям застройщик приступил еще до окончания судебного разбирательства. Бетонные блоки здесь появились ранним утром 12 ноября. Активисты подняли тревогу. Позже наладили круглосуточное дежурство, принесли чай, кофе, продукты. А накануне, после народного схода против строительства, разбили палаточный мини-лагерь, символически застолбив место.
Когда они влепят сюда эту башню, вот эти дома наверняка просто пойдут трещинами. Хорошо, если не развалится, это вообще напоминает строительство. Тут огромная башня, она вообще-то, знаете, это уже попахивает не просто захватом, а терроризм попахивает, потому что эти дома могут сложиться.
Андрей Колдовский живет в соседнем к скверу доме с 60-х годов. Работает ведущим научным сотрудником при Российской академии наук. Узнав о появлении чоповцев в родном дворе, отпросился с работы и приехал поддержать дежуривших. Его дом тоже приговорен к сносу. Андрей Колдовский рассказывает, что пока не ясна судьба переселенцев, куда и в какие именно дома по плану властей и застройщика переедут жители. Но переезжать, по его словам, не хочет подавляющее большинство соседей. Некоторые специально покупали квартиры в доме малой этажности. Сами здания не ветхие и не аварийные.
В последнее время Москва превращается просто в каменные джунгли. Уничтожается все зеленое, уничтожаются маленькие дворки. Во-первых, это очень комфортное, хорошее проживание для жильцов. Во-вторых, это облик просто города. Этот облик города уничтожается. Во что переселяют? В огромные башни, которые стоят друг к другу там на расстоянии 10 метров, иногда ближе. Где этот дом будет стоять, до сих пор никто и не знает. Вот. Плюс еще здесь хотят пустить дублер, который пройдет тоже очень близко. То есть тебя вот из этого комфортного двора, который вы видите, даже если нас переселят куда-то близко, мы просто окажемся в каменных джунглях.
По словам активистов, в Москве десятки подобных горячих точек. Но активный протест местных жителей на такой ранней стадии скорее исключение. Как правило, стройка у себя во дворе в опасной близости к собственному дому вызывает недовольство в лучшем случае только на стадии котлована. О предшествующих этому публичных слушаниях иногда узнают постфактум.
На сегодня у нас орган исполнительной власти мэрии Москвы, она не имеет общественного контроля никакого. Мы не можем никак повлиять на эти решения. Они вот падают на нас, как снег с сосульками на голову, на жителей в виде вот этих строительных заборов. И вот куда куда бы мы ни обращались, у нас везде стена. То есть жители не имеют диалога с органами исполнительной власти. Мы пытаемся найти диалог для того, чтобы как-то участвовали жители вот в этих градостроительных решениях. Это же их двор. Они же должны принимать какое-то участие. Ничего нет. Пропасть между нами. И вот сегодня такая вот катастрофическая ситуация по всей Москве.
Апелляция в Верховном суде у жителей 48-го квартала Кунцево назначена на 15 ноября. От нее зависит, начнется ли в ближайшее время незаконная, по мнению активистов, застройка сквера. Тем временем в Госдуме прошел первое чтение законопроект, упрощающий процедуру изъятия земли. С его помощью властям можно будет забрать практически любой участок для строительства. Мнения жителей и свидетельства на собственность и дальше будут учитываться в последнюю очередь. Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
Послушайте программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Европейский суд по правам человека признал задержание и аресты российского оппозиционера Алексея Навального политически мотивированными. Такое решение вынесла Большая палата суда в Страсбурге. Оппозиционер пожаловался на 7 случаев с 2012 по 2014 год, когда его задерживали, арестовывали и признавали виновным в административных правонарушениях. Навальный считает, что его права были нарушены, а действия властей были политически мотивированными. ЕСПЧ признал нарушение в отношении Навального 18-й статьи Европейской конвенции о пределах использования ограничений в отношении прав. В совокупности еще с несколькими статьями она позволила суду в Страсбурге сделать вывод о политических мотивах действий российских властей. Представители последних требовали признать аресты и задержание Навального законными. Британский министр по вопросам Брекзита Доминик Рааб ушел в отставку. Политик заявил, что не может поддержать условия, которые премьер-министр Тереза Мэй предлагает для заключения соглашения с Европейским Союзом. Ранее в четверг по тем же причинам со своего поста ушел министр по делам Северной Ирландии Шейшли Швара. В среду правительство Великобритании одобрило проект соглашения о выходе из Евросоюза. Спорными оказались вопросы взаимной торговли, миграции и границы с Северной Ирландией, входящей в Соединенное Королевство, с Республикой Ирландия, страной, которая остается в Европейском Союзе. Соглашение предусматривает, что Великобритания пока останется в Европейском таможенном союзе и в торговле будет придерживаться правил Евросоюза. Президент США Дональд Трамп отправил в отставку помощницу своего советника по национальной безопасности Джона Болтона Миру Рикардо после ее конфликта с Меланией Трамп. Первая леди поссорилась с Рикардо во время поездки в Африку в октябре. После спора из-за мест в самолете Рикардо обвинила ассистентов Мелании Трамп в ненадлежащем поведении. По данным газеты Wall Street Journal, в окружении Мелании Трамп подозревают, что Рикардо причастны к распространению негативной информации в прессе о супруге президента. CNN отмечает, что Рикардо конфликтовала и с другими представителями администрации Дональда Трампа. В частности, она вступила в конфронтацию с министром обороны Джеймсом Мэттисом. Рикардо якобы не утвердила нескольких кандидатов на посты в Пентагоне из-за того, что не посчитала их достаточно лояльными республиканской партии. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. И далее у нас разговор о возможности вмешательства российских хакеров в американские выборы, в том числе в недавние промежуточные выборы в Конгресс, и о дополнительных санкциях, вводимых США против России, в том числе и против ряда туристических комплексов в аннексированном России Крыму. Собеседник ведущей программы «Настоящее время. Итоги» Юлии Савченко, экономист и политолог Сергей Алексашенко.
То, что вы слышите сейчас в политических разговорах в Вашингтоне, вот эти разговоры о хакерской угрозе, они легитимны или это уже такая выученная паника по аналогии с выученной беспомощностью, когда просто уже принято говорить о российском вмешательстве и российской угрозе?
Скорее второе, мне кажется, то, что говорится сейчас в ходе промежуточных выборов, перед ними, после них, это уже такой, как шлейф. Угроза давно прошла, хакеры давно перестали работать, их там уже вообще всех разгромили, всех раскрыли, известно. Похоже, что спецслужбы и США, и Великобритания показали российским спецслужбам, соответственно, что как они умеют отслеживать вплоть до рабочего места, до фамилии человека, где, когда, от кого он получал приказ. И понятно, что в этих условиях в России что же они не дураки, хоть они и авантюристы во многом, да, но они не дураки, и, конечно, подставляться. Очевидно, если бы сейчас Россия сильно вмешивалась в информационную войну, не знаю, там влияла бы через социальные сети, то это вот через старые каналы действовать невозможно. Соответственно, создавать новые каналы, а зачем? Предсказать расклад вот этих там 470 выборов там практически невозможно, да, ты не можешь влиять на все одновременно. Даже не очень хорошо понимаешь, там в каких-то штатах может быть тебе лучше республиканец, чем демократ, или наоборот. Ну, потому что здесь вот в этой внутренней политике, повестка дня внутренняя на выборах. То есть, в конце концов, в палату представителей люди идут, не выступая там за войну с Китаем, торговую войну против Японии, гибридную войну с Россией. Они обсуждают местную повестку дня. Что касается их избирательного округа. И с этим идут к избирателю. В этой ситуации я сильно сомневаюсь, что в России есть специалисты, которые вообще могут дать рекомендацию, кого куда надо поддерживать.
Ну, а здесь-то разговоры про Россию по привычке уже.
По привычке. Но спецслужбы должны показать, что они не зря хлеб едят, что их не зря кормят, что бюджетом сокращать не надо. Не надо сокращать бюджет. Деньги. Деньги решают все.
Вот опять мы к деньгам возвращаемся. Ну, вот в Москве на выборы отреагировали как бы сдержанно. Дмитрий Песков заявил, что Кремль не видит перспектив улучшения отношений между и Россией, и США после этих выборов. Прокомментируй.
Дмитрий Песков сказал абсолютно честно, что Россия ничего не будет менять. Потому что, ну, хорошо известно, что в Америке Конгресс не имеет права голоса во внешней политике. Внешняя политика – это прерогатива исполнительной власти, то есть президента Соединенных Штатов Америки. И он традиционно определяет курс политический, он руководит работой Госдепартамента, спецслужб и так далее, и так далее, и так далее. Вот при всем желании, там результаты выборов в Конгресс, они не могут изменить внешнеполитический курс Америки. Соответственно, позиция Запада, позиция США, она хорошо понятна. Мы считаем, что Россия ведет агрессивную войну против Украины. Мы считаем, что Россия ведет гибридную войну против западного мира. Мы считаем, что Россия поддерживает кровавого диктатора в Сирии. И пока Россия в этой повестке дня хотя бы не начнет конструктивно общаться, хотя бы не начнем обсуждать, а не тупо отрицать, что нет, это не мы, нас там не было, мы там не стояли, мы здесь не участвовали, вообще мы здесь ни при чем, мы живем на другой планете. То действительно там отношения России и США они вряд ли улучшатся. Потому что для того, чтобы они улучшились, ну, нужен какой-то диалог, нужен содержательный диалог, а его не с кем вести. Владимир Путин уже всю свою внешнеполитическую концепцию изложил. Россия самое миролюбивое государство, мы там ждем, когда на нас начнут атаковать, и уж тогда мы точно всем ответим ядерным ударом, когда вам мало не покажется.
В связи с тем местом, где Россия не стояла, в середине этой недели ввели санкции по поводу Донбасса, Украины. 3 физические лица, 9 организаций подпадают под эти санкции. Курт Волкер заявил об их введении. Как вы на это?
Я рассмеялся. Я рассмеялся.
Почему?
Слушайте, все хорошо, я все понимаю. Санкции – это инструмент внешней политики. Вы хотите послать какой-то сигнал. Вот какой сигнал можно послать, если вы вводите санкции против крымских санаториев?
Альпетри санаторий,
Мисхор, еще что-то. Угу. Вот я все понимаю. Но санкции против санаториев, это уже, это смешно. Это вот даже, серьезно к ним относиться невозможно. Поэтому зачем американцы это сделали сегодня? Почему именно вот в этот день, сразу после промежуточных выборов, почему нельзя было подождать, 22 ноября или когда там будет вводиться вторая волна санкций, связанная с применением химического оружия, и туда бы в один пакет бы все ввели, чтобы хоть никто бы не заметил. А так выпятили, да? То есть, единственное, что можно сказать, что хорошо в этом, хорошо с точки зрения, поддается аналитическому раскладу, да, что американцы, обратите внимание, на протяжении всего 2018 года, они шаг за шагом, по чуть-чуть, но применяют санкции как инструмент политики. Пусть они не опасные, пусть они всерьез. Эти санкции, понятно, что там по российской экономике никак не ударят. И там даже до окружения Путина от этих людей из Министерства госбезопасности, там Луганска или Донецка, 25 ступенек иерархии. Понятно, что Путин там не покачается, он этих людей слышит, не слышал. Но, тем не менее, последовательное применение санкций, судя по тому, что происходит в Москве, по тем разговорам, которые там идут, повышает степень нервозности в России. Вот это единственный эффект, который можно от этого ожидать. Что ждите, санкции обязательно будут.
Коротко не могу у вас не спросить про как раз эти химические санкции, которые должны вступить в силу в ноябре. Их уже назвали драконовскими, но никто... или мало кто знает, что конкретно они будут подразумевать. У вас есть какая-то информация?
У меня нет никакой информации. Я точно совершенно не вхож в круг людей, которые эти санкции разрабатывают. Я даже не знаю, кто это делает. Закон, на основании которого будут вводиться санкции, закон 91-го года, там перечислены санкции, в рамках которого администрация должна принять свое решение. Значит, решение принимается традиционное казначейство Минфин США, Госдепартамент, разведывательные подразделения и администрация Белого дома. Да? Санкции тоже там перечислены. Ограничения на работу государственных компаний, государственных банков или государственных авиакомпаний, которые совершают полеты в США. Но это же не означает, что все. Да, ведь у нас есть там государственные компании, например, там Роснефть и Газпром, а можно найти какой-нибудь банк, не знаю, там, ну, например, там Россельхозбанк.
А многих вообще волнует, перестанет ли Аэрофлот летать в Соединенные?
Многих волнует, перестанет ли Аэрофлот летать в Америку. Но ну, я, например, хорошо понимаю, что если Америка, США вдруг вводят такие ограничения, то для Аэрофлота ломается модель бизнеса. Очевидный ответ там, российского правительства – запрет на транссибирские полеты. Ну, просто запрещается там всем европейским компаниям, которые экономят огромное количество денег, то же самое. Ребята, вы рушите наш бизнес, мы рушим ваш бизнес. Поэтому я думаю, что до Аэрофлота дело не дойдет. И какие будут санкции, я не думаю, что они будут очень серьезны. Я не думаю, что вот там будут, знаете, все госбанки, все госкомпании. Ну, выберем какие-нибудь такие, что вот с одной стороны госкомпания или госбанк, а с другой стороны, то, что санкции ввели, в общем, в жизни ничего не поменяется.
С экономистом и политологом Сергеем Алексашенко беседовала Юлия Савченко. В Польше продолжаются торжества в связи со столетием восстановления государственности. Центральным мероприятием стал прошедший 11 ноября в Варшаве марш независимости, в котором приняли участие около 200 тысяч человек. 11 ноября 1918 года польские отряды разоружили немецкий гарнизон в Варшаве, и вернувшийся из германского плена революционный лидер Юзеф Пилсудский принял власть. Польша вновь появилась на карте Европы после 123 лет отсутствия, рассказывает Кароль Лучко.
История польской государственности насчитывает почти 11 веков. Едва ли не самым блестящим ее периодом многие поляки считают Речь Посполитую, Федерацию Королевства Польского и Великого Княжества Литовского, окончательно сформировавшуюся в середине XVI века. Это государство, располагавшееся преимущественно на территориях современных Польши, Украины, Белоруссии и Литвы. Больше двух столетий соперничало за влияние в Центральной и Восточной Европе с Московским царством и Российской империей. С польско-российскими противоречиями связаны многие драматические эпизоды европейской истории. Продолжительные кровопролитные войны, завоевательные походы на Смоленск и Псков, польско-литовская оккупация Москвы в 1610-1612 годах, острое соперничество за нынешние украинские и белорусские земли. В конце концов, шляхетская демократия потерпела поражение, и к исходу XVIII века Польша была разделена прусским королевством, Российской и Австрийской империями. В 2016 году правоконсервативное правительство Польши объявило о начале амбициозного проекта – строительстве в Варшаве масштабного исторического музея, в котором были бы представлены самые важные события национального прошлого. По различным причинам, строительство этого своеобразного памятника польской независимости неоднократно откладывалось и началось лишь в мае этого года. Директор Музея истории Польши Роберт Костро уверен, что главный акцент музейной экспозиции должен быть сделан на борьбе за свободу как основной ценности польской нации. С Робертом Костро беседую о разных эпизодах этой борьбы, в центре которой на протяжении почти 5 веков зачастую оказывались столкновения или сотрудничество с Россией. Скажите, вы считаете, что столетний юбилей восстановления независимости – это особенный момент для разговора о польской истории?
Конечно, это немного такая волшебная цифра. Будь это 99 лет или 101 год, ничего не должно меняться в нашем отношении к истории. Но, конечно, в связи с сотой годовщиной независимости в стране наблюдается повышенный интерес к исторической тематике. Это касается и Музея истории Польши, который планировался как своего рода памятник этой годовщине. В Польше подводим итоги достижений этого столетия. В 1918 году создано современное польское государство с парламентом, демократии, правом голоса для всех, включая женщин, были приняты символические, но важные решения, которые де-факто привели к ликвидации остатков феодального строя. Тогда, например, в Польше окончательно запретили пользоваться аристократическими титулами. Полным ходом осуществлялась программа образования для всех граждан. В некоторых районах Польши, в частности тех, которые раньше принадлежали России, уровень неграмотности населения достигал 50%. Это вообще время, когда мир быстро менялся, поэтому первые послевоенные годы были особенно важные для Польши.
Что такое Музей истории Польши? Это политический проект? Его цель – это поддерживать чувство национальной гордости среди поляков?
Я трошки уникам того окрешления.
Я стараюсь избегать слова «гордость». Очевидно, что такой проект должен ссылаться на позитивные примеры в национальной истории. Но мы прежде всего ученые. Нам важно описать реальность и искать правду, а не идеологию, которую можно приложить к этой реальности. Конечно, мы гордимся, мы положительно настроены, но у нас нет проблемы с тем, чтобы вести разговор о трудных эпизодах нашей истории. Мы хотим создать площадку для обсуждений, например, восстаний против царской России в XIX веке или положение крестьян в польской истории. После 1989 года, после крушения коммунистического режима, Польше нужен был новый разговор на исторические темы. Думаю, мы в эту дискуссию хорошо вписываемся. Наш музей – часть общеевропейского тренда. Его можно сравнить с музеем истории Германии в Берлине. Но и в России есть очень интересный музей политической истории в Санкт-Петербурге.
А какие события в истории Польши, по вашему мнению, имели самое большое влияние на формирование польской нации?
Разделы Польши в конце 18 века, Вторая мировая война, Польская народная республика – это, конечно, интересные темы, но мы ставим акцент именно на истории и победах Речи Посполитой, поскольку это история польских демократий и парламентаризма. Второй важный для нас период – Вторая республика, то есть период между Первой и Второй мировыми войнами. Мы хотим говорить об этих временах больше, чем это обычно принято в Польше.
Вы имеете в виду такие победы Речи Посполитой, как взятие Москвы в 1610 году?
Мы в меньшем степени занимаемся историей
милитарной. Наш музей не будет очень уж пристально заниматься военной историей. В экспозиции, конечно, найдется место для самых важных моментов, например, для польско-литовских войн с Тевтонским орденом в 14-15 веках. Мы будем рассказывать о конфликтах 17 века со Швецией и с Османской империей. Этим войнам, кстати, мы уделим больше внимания, чем войнам с Россией. Нападения шведов оказались для Польши намного более разрушительными, зато конфликты с османами ассоциируются с битвой под Веной 1683 года, а это одна из самых славных побед в нашей истории. Но начиная с 18 века Россия уже появляется в нашей экспозиции, в частности, будут представлены разные подробности, касающиеся разделов Польши. Что касается 20 века, то, конечно, расскажем о Советско-Польской войне 1920 года. Однако история институтов Речи Посполитой, выборы короля Польши, функционирование Сейма – все это для нас намного важнее, чем военная история. Нам интересны экономические успехи этой эпохи, но одновременное исследование причин кризиса государства. Речь Посполитая была федеративным многонациональным государством, в котором совместно жили представители многих народов, в том числе и важное для нашей истории еврейское меньшинство. В Речи Посполитой, кстати, активно развивалось книгопечатание на кириллице. В общем, мы хотим больше говорить о культуре, чем о военной истории.
Цивилизация является немного важнейшим аспектом, чем аспект милитарный. Мы не являемся музеем войсковым.
Как будут представлены отношения с Россией в музее? Они будут занимать особое место по сравнению с отношениями с другими странами?
Конечно, среди наших соседей Россия, а также Германия, с немцами у нас, кстати, еще более длинная история отношений, играли самую важную роль. Конфликты с Россией будут занимать важное место в музее. Они начинаются еще в XVI веке, но до 18 столетия, когда закончилась эпоха равновесия между Польшей и Россией, существенно не влияли на нашу историю. До этого войны случались, но они скорее были конфликтами Москвы с Великим княжеством Литовским, чем с самой Польшей. Эти отношения были, скажу так, равноправными. Войска Речи Посполитой в 1610 году взяли Москву, но несколько лет спустя московские войска заняли Вильнюс. Конец эпохи равновесия – это Великая Северная война со Швецией в начале 18 века. Как ни смотри на события следующих 300 лет, кроме краткого перерыва в 1918-39 годах, Польша так или иначе всегда находилась или под контролем, или под влиянием России. Польское движение за освобождение было направлено именно против нее. В 18 и 19 веках Россия стала угрозой для существования польской нации как таковой. В 20 веке уже, правда, не было угрозы уничтожения польской идентичности, но действия Советского Союза были направлены на ограничение государственного суверенитета Польши. СССР пытался встроить поляков в систему, в которой они не хотели жить. Поэтому эти три столетия воспринимаются в Польше как существование в условиях постоянной угрозы. Вначале со стороны Российской империи, а потом Советского Союза.
Мы постигаем, как поляки, со стороны najpierw Rosji, a potem Związku Sowieckich.
Ja was спросил про отношения Польши с Россией, а вы мне рассказали лишь о конфликтах между двумя странами. Для вас наша общая история это лишь история конфликтов?
На pewno te stosunki polsko-rosyjskie to nie są tylko...
Нет, это не только история конфликтов, но надо помнить, потеря или угроза потери независимости – один из фундаментальных для польской национальной идеологии моментов. На цивилизационном и культурном уровнях отношения русских и поляков часто складывались по-другому. Отличный пример этому – взаимное влияние наших главных национальных поэтов – Адама Мицкевича, Александра Пушкина или отношения художников русского и польского авангарда 1920-х годов. В XIX веке важной для Польши была фигура поддержавшего восстание 1863 года Александра Герцена. Эти традиции продолжались и в XX веке, когда активно сотрудничали польская и российская эмиграция. Участие России в разделах Польши не помешало развитию польской промышленности. Лодзь, например, стала крупным индустриальным центром именно в эпоху русского господства. Важной личностью для развития Варшавы стал ее русский городоначальник Сократ Старынкевич, который провел в городе канализацию и в 1870-80-е годы превратил Варшаву в современный по меркам того времени европейский город. На политическом уровне таких примеров, конечно, меньше, но можно вспомнить конституцию, дарованную, как тогда говорили, Польше Александром Первым. В ее написании участвовал польский аристократ Адам Чарторийский. Интервал между 1815 и 1830 годом – один из лучших во всем периоде потери Польши независимости. Тогда страна пользовалась определенной автономией. Но, конечно, даже к этому эпизоду, известному в истории как Польское царство, в целом невозможно относиться никак иначе, как к меньшему злу. Репрессии против участников восстания 1830 и 1863 годов были неслыханно жестокими, и это осталось в нашей памяти. Даже в лучшие моменты XIX века поляки ощущали, что находятся в ситуации, на которую вынуждены были согласиться из-за доминации России. Возможность независимости тогда была исключена.
По повстанию листопадовым, когда те репрессии были неслыханно суровые, или по повстанию стычневым.
Давайте вернемся к Музею истории Польши. В недавнем интервью для газеты «Жечпосполита» вы сказали, что хотите представлять в музее прежде всего позитивные аспекты истории Польши. Вы хотите отойти от традиционной польской историографии, которая сосредотачивается на травмах и страданиях страны?
Важно помнить о том, что польская историография, как историография большинства европейских наций, создавалась в XIX веке. Польша тогда не была на карте Европы, поэтому поляки в это время были в каком-то смысле одержимы мыслью о своем поражении. Бесконечные размышления и дискуссии о причинах проигрыша и о российских репрессиях были неотъемлемой частью исторического дискурса. Это повлияло не только на интерпретацию событий тех времен, но и на то, как рассказывали про средние века, про 17-е столетие. Историки XIX века ныряли глубоко в польскую историю, чтобы искать причины случившегося много позже коллапса Речи Посполитой. Из-за долгой череды поражений и трагедий, захвата Польши немецкими и советскими войсками в 1939 году, расстрела польских офицеров в Катыни в 40-м, Холокоста, этот подход к Польше как к жертве сохранился и в XX веке. Все эти события, очевидно, не вычеркнешь из рассказов про нашу историю, но о положительных ее моментах можно говорить значительно больше, чем это делается сейчас. Именно поэтому Речь Посполитая нам очень интересна. Это государство, которое все-таки было успешным на протяжении нескольких сотен лет. Республиканский политический строй гарантировал почти полную свободу. Конечно, прежде всего для шляхты, но в конце 18 века она составляла уже почти 10% населения. Это более многочисленный общественный слой, чем тот, который принадлежал к мещанству, в 19 веке контролировавшим политические процессы в таких странах, как Франция и Великобритания. Это также были времена экономических успехов. В Речь Посполитую переселялись мигранты, которые искали не только свободу вероисповедания, но и возможности достойной жизни. Если люди приезжали жить на чужую землю, а это были не только мигранты из близлежащих стран, но и, например, представители религиозных меньшинств из Голландии и Шотландии, это значит, что страна была успешным политическим и экономическим проектом. И мы, естественно, хотим показать эти позитивные моменты в будущем музее.
Голландия или Шкоция до Польши.
Вы говорите о том, что рассматриваете историю Польши с позитивной точки зрения. А как вы, руководитель все-таки государственного проекта, сотрудничаете с нынешним правоконсервативным правительством «Права и справедливости», которое очень традиционно относится к этим вопросам и, скажем так, воспринимает историю Польши именно как историю жертвы?
mam takiego wrażenia, że w Polsce...
Я не считаю, что в Польше происходят какие-то ужасные вещи. Да, сегодня националистические взгляды популярнее, чем еще несколько лет назад, но в публичном пространстве хватает места для очень разных мнений. Польское правительство однозначно правое, но в нем есть не только националисты, но и консервативно-либеральные фигуры. Я пока не ощущал никакого давления. Никто не просил меня менять концепцию музея. Правые политические силы в Польше, а наше правительство сформировано партией «Право и справедливость», всегда были разделены на множество разных течений. 20-30-е годы, во время пребывания у власти Юзефа Пилсудского, правительство было открыто к диалогу с разными этническими и религиозными группами, живущими на территории Польши. Пилсудский был уроженцем Литвы, где вместе жили поляки, литовцы, евреи, белорусы, католики, православные, и его толерантность до сих пор остается заветом для польских правых. Этот подход поддерживал также римский папа Иван Павел II, наследие которого важно для консервативных политиков. Поэтому наша идея сделать из Музея истории Польши своего рода мост понимания между польскими либералами и консерваторами. Я пытаюсь организовать площадку для дискуссии о польской истории между людьми разных взглядов.
Да, если я правильно понял, у вас пока не возникало конфликтов с, скажем так, националистически настроенными польскими историками.
Я не имел таких ситуаций конфликтовых.
Нет, у меня не было таких конфликтов. Может быть, потому что мир историков намного менее идеологизирован, чем мир политиков. Польша демократическая страна, у нас пока сохраняется свобода слова. Споры с историками разных взглядов у меня, конечно, бывают, но это нельзя называть конфликтами. В Совет Музея истории Польши я пригласил специалистов с очень разными мнениями. По-моему, это единственный способ создать современный музей. Ни в коем случае нельзя перед кем-то закрывать двери.
Споткания и дискуссии, а не замыкать все.
А как вы в музее намерены подойти к темам, вокруг которых нет консенсуса среди польских историков? Например, к сложным польско-украинским отношениям 1930-40-х годов или к участию поляков в Холокосте? Вы сказали, что музей должен быть позитивным. Значит, в нем не будет места для этих тем?
Конечно, мы расскажем о трудных эпизодах польской истории, но постараемся сохранить справедливое соотношение между этими событиями и остальной частью нашего рассказа. Мы не будем давать оценку польской истории, а наоборот, сделаем так, чтобы посетитель сам для себя решил, что он об этом думает. Темы, о которых вы упомянули, будут затронуты в нашей экспозиции, но мы не хотим создавать впечатление, что такие события были типичными для поведения поляков во время Второй мировой войны. Были такие личности, как Ян Карский и Ирена Сендлер, они активно помогали спастись польским евреям. Недавно мы получили в свое распоряжение в качестве экспонатов поддельные южноамериканские паспорта, которые польские дипломаты в Швейцарии изготавливали для евреев, чтобы те могли выбираться из территорий, оккупированных Третьим Рейхом. Мы хотим быть позитивными, но это, конечно, не означает, что мы хотим уходить от трудных тем.
На западе Европы 11 ноября 1918 года – это конец войны и начало новой эпохи. А в Восточной Европе тогда только, скажем так, разгорались национальные конфликты. Можно ли сказать, по вашему мнению, что эта дата – какой-то отправной пункт двух разных дорог, по которым в 20 веке шли Западная и Восточная Европа?
Я бы все-таки не стал так говорить. Настоящий раздел Европы произошел только после Второй мировой войны, применительно к 1918 году. Мы можем говорить только о каких-то культурных различиях. Различия между Западной и Восточной Европой появились, когда мировые державы договорились в Ялте значительно ограничивать право некоторых народов на самоопределение. Но 18-й год очень важен, потому что тогда на самом деле появилась та Европа, которую мы знаем сегодня. С 1815 года существовала система, выработанная Венским конгрессом. Крупные конфликты в Европе решались путем переговоров между державами. В 1918 году начался переход к системе, в которой все участники международного сообщества хотя бы формально имеют такое же право на самостоятельность и на свое мнение. Конечно, с тех времен появились новые государства, но система кардинально не изменилась.
Но это тот лад, который до сих пор функционирует.
В конце нашего разговора еще раз вернусь к России, но этот раз уже к современной тематике. По вашему мнению, возможен ли вообще консенсус между Россией и Польшей по поводу общей истории двух стран? Есть ли какие-то темы, по которым Москва и Варшава могут соглашаться, или же представление о прошлом разделяет буквально все?
Мне кажется, что проблему можно поделить на два уровня. Есть чисто исторические события, разделы Польши, Вторая мировая война, расстрел польских офицеров в Катыни. Это трудные темы, но по истории, по фактам, мы можем хоть как-то перейти к какому-то нормальному разговору с российской стороной. Большей проблемой, я считаю, те моменты, когда история переходит на уровень общего восприятия мира. Если в России восхваляют память о Сталине или предлагают воссоздать памятники Дзержинскому, то это уже не проблема оценки исторических событий, а вопрос существования разных стран в двух отдельных пространствах, когда таким ценностям, как демократия и права человека, придают совершенно разное значение. Несомненно, полякам легче было бы разговаривать с демократической Россией, которая не сосредотачивалась бы на тех эпизодах, которые никак не назовешь славными. Другой вопрос отношения к странам, которые находятся теперь между нами. До 1939 года ни поляки, ни россияне не считали эти народы политическими субъектами. Обе стороны рассматривали украинцев, белорусов, литовцев скорее в качестве политического инструмента. В Польше сегодня существует политический консенсус насчет того, что белорусы и украинцы – это отдельные нации. Но у меня нет впечатления, что такой консенсус существует в России. Война в Донбассе – пример того, как Москва пытается остановить процесс эмансипации народов, что тоже влияет на восприятие России в Польше.
По вашему мнению, до той поры, пока Россия вновь не станет демократической страной, исторический консенсус в Польше невозможен?
Так мне кажется. Это значит, что мы сейчас...
Да, я так считаю. У нас, конечно, сложились хорошие отношения с демократически настроенной частью российского общества. Мы активно сотрудничаем с мемориалом, который пытается сохранить память о жертвах советского тоталитаризма. Но официальная Москва избегает возможности найти какой-то компромисс с Польшей. Я, как историк, не специализируюсь на российской тематике, но в разговорах со своими коллегами часто слышу, что условия их работы в России постоянно ухудшаются. Например, в 2016 году в Петербурге ФСБ конфисковала только что напечатанные в России экземпляры книги известного деятеля польского подполья Яна Новака-Язеранского. Это случилось, насколько я понимаю, из-за того, что автор написал: «Россия – единственная мировая держава, которая не смирилась со своими нынешними границами». Я также слышал об ограничениях в организации в России мероприятий, связанных с польской акцией 1937 года, когда Сталин распустил польские автономные округа в СССР и сослал десятки тысяч поляков в ГУЛАГ.
Можно повидеть таких пробегов или элементов до великой чистки.
Рассказал в интервью «Радио Свобода» директор Музея истории Польши Роберт Костра. Польско-российские отношения остаются сложными. По данным исследовательского центра ЦБОС, 49% поляков относятся к россиянам негативно. Положительное мнение высказали лишь 18% опрошенных. Отчасти эти цифры можно объяснить общим ростом отрицательного отношения поляков к другим нациям, отмечают социологи в своем исследовании.
Полностью интервью с директором Музея истории Польши Робертом Кострой слушайте в эфире «Свободы» в субботу, 17 ноября в 12 часов по московскому времени и в повторах в течение следующей недели. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 15 ноября. Продюсер этого выпуска Илья Бобчинецкий, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.